«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем нашу беседу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Алексеевичем Рябковым. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам. Ну, продолжим нашу беседу. И у нас есть вопрос слушателей, экспертов относительно новой концепции внешней политики России. А вот что в ней, собственно, нового? Это один вопрос, а второй – какое место отведено Украине? Пожалуйста, ну, давайте начнем сначала. Вот что нового? Что?
Спасибо, Армен Гарникович, рад нашей новой встрече. Я хочу обратить внимание уважаемого слушателя и всей аудитории на то, что есть федеральный закон о стратегическом планировании Российской Федерации, согласно которому раз в 6 лет проводится обзор и уточнение стратегии нацбезопасности, стратегии национальной безопасности. Концепция внешней политики приведена в соответствие с обновленной концепцией национальной безопасности. Документ является собой продолжение той магистральной линии по отстаиванию российских внешнеполитических интересов и формулированию наших целей, задач, в целеполагания в этой сфере, который, в общем-то, хорошо знаком всей нашей, вашей аудитории и известен по предыдущим версиям этой концепции. Мы имеем сейчас, наверное, больше упор на конфликтогенность в международных отношениях. За последние 3 года, очевидно, в мире выросло значение фактора силы. Не могу не упомянуть на очень четко выписанный аспект влияния внутренних процессов на внешнюю политику. Но базовые принципы российской внешней политики, ее многовекторность, ее приверженность отстаиванию принципа международного права, многосторонности, уважение суверенитета, прагматизм, который пронизывает наши отношения со всеми странами, все это подтверждено и переподтверждено в новом документе. Можно провести частотный анализ текста, это довольно любопытно, построить графики, и вы увидите, что документ, по сути дела, отражает то, что заботит нас в последние годы. Отношения с СНГ, прописанные в ключе, который, на мой взгляд, эволюционно развивает темы, которые были предложены в прошлой версии документа. Мы в отношениях с США, как вы видите, не стесняемся называть вещи своими именами. Мы подчеркиваем важность интеграционных процессов на евразийском пространстве, отношений с Китаем и так далее, и так далее. Нету никаких неожиданностей, нету сенсаций, их и не должно быть. Мы работаем в четко определенной системе координат. Политика, внешняя политика России – это президентская политика, и все базовые документы от соответствующего указа президента и до концепции, о которой мы сейчас говорим, до внутренних регламентов МИДа подчинены главной цели – обеспечению, защите и продвижению национальных интересов России по всем направлениям и по всем векторам и созданию, насколько можно, все более благоприятных условий для нашего внутреннего развития.
Ну, можно было и обращено внимание на вот две позиции, которые прозвучали, если уж не совсем новые, ну, потому что об этом говорилось не раз, то, по крайней мере, в концепции они выглядят как некоторая новелла, может, я ошибаюсь, это защита интересов, да, наших производителей российских товаров и присутствие России, ну, коль скоро мы как раз на радио «Спутник», это присутствие наших СМИ за рубежом. Ну, в последнее время мы видим, какому давлению подвергаются эти СМИ и конкретные журналисты. Вот это такая принципиальная линия, я так понимаю, и нечто новое. Вы согласны?
И раньше темам уделялось внимание, но сейчас мы их, конечно, приподняли в шкале приоритетов и прописали соответствующие сюжеты, фрагменты более выпуклым, запоминающимся таким, если хотите, наступательным языком. Производителей надо защищать. Вы знаете, политизация экономики, которую мы наблюдаем со стороны США и Евросоюза, переходит уже все разумные пределы, и люди ничего не стесняются. То, что раньше считалось табу, говорилось о чем шепотом по углам, а вот вы знаете, тут у нас есть ситуация, когда может быть наложен огромный штраф на кого-то или могут быть применены какие-то ограничительные меры, типа какома. Этого, в общем-то, стыдились. А сейчас санкции, недобросовестная конкуренция, применение разного рода антидемпинговых процедур, применение недобросовестных приемов по вытеснению наших производителей военно-технической продукции с рынков, которые они успешно осваивают, все это стало обыденным делом. Как мы можем оставаться в стороне? Мы должны искать меры по защите наших производителей, в том числе подчеркивая, что наша экономика обладает рядом естественных конкурентных преимуществ. Почему-то никто не говорит, что в некоторых странах Персидского залива продажа бензина по 20 американских центов за литр – это нарушение каких-то норм. А если фосфат аммония или, я не знаю, какой-то металлопрокат из России, который производится с использованием, скажем, природного газа по внутренним ценам поступает на внешний рынок, это якобы демпинг со стороны России. Мне непонятна такая двойная бухгалтерия. Что касается отношения к российским СМИ, это вообще возмутительно, когда нашим оппонентам стало видно, что Россия не беззубая, что Россия ведет политику смелую, продвигает взгляды, которые достаточно аргументированы, логичны.
И воспринимаются.
И к этим взглядам прислушиваются. Сразу стали искать, вы знаете, административные приемы. Вот это цензурирование в худшем смысле этого слова. Я уж не говорю о самоцензуре мейнстримовских СМИ на Западе, которые просто не допускают не то что альтернативного российского голоса, но свои собственные голоса внутри своих стран
да.
с трудом пробиваются на страницы этих изданий. Вот эта ситуация, она приобретает временами гротескные, временами трагические формы, вплоть до возникновения угроз безопасности журналистам в некоторых местах и так далее, и так далее. Причем в местах, которые находятся под контролем людей, декларирующих приверженность европейским ценностям.
Спасибо. Мне как журналисту очень приятно, конечно, это слышать. И надо сказать, что доходит до смешного. Вы вот сейчас упомянули о том, что некоторые, и это действительно факт, что некоторые политики вполне такие во власти, которые члены парламента, члены Европарламента, говорят, а где нам еще выступать? Вот Russia Today у нас осталось, нас никуда не пускают. Это я к вашим словам о мейнстриме, который не допускает даже своих соотечественников, своих жителей Западной Европы, в целом Запада, не допускают к средствам массовой информации. И они тогда идут на российские, где им предоставляют возможность высказываться.
Конечно. Это не просто печально, это тревожно. Я не люблю наклеивать какие-то ярлыки, но в Америке в период избирательной кампании дошло просто до маккартизма, до проявлений такого проявлений внутреннего собственного комплекса и неуверенности перед тем, а что там за или кто там за океаном. Это, в общем-то, достаточно трагическое развитие, на мой взгляд, для страны, которая позиционирует себя как единственная супердержава.
Спасибо. Следующий вопрос. Как быть Дональду Трампу, когда половина Америки его не поддерживает? Бывали случаи в истории США, когда голоса разделялись почти поровну, но вот протестов против избранного президента что-то не припоминаю. А чего там такое ожесточение? Кто дирижирует акциями протеста? Кому это нужно? Ясно же, что это не рука Москвы, а американские разборки, но они столь неординарные.
Американское общество действительно расколото. Ничего неординарного вместе с тем в том, что этот разлом и этот раскол проходит примерно посередине и 50 на 50 расстановка сил, хотя я хочу обратить внимание, что по числу набранных голосов Клинтон эти выборы выиграла, если говорить арифметически, статистически. Но такова система. В прошлом тоже и вообще всю новейшую историю...
Прецеденты были.
Были такого рода прецеденты, и 50 на 50 – это, наверное, реальное соотношение. Степень ожесточенности тех, кто не принимает исход выборов, это действительно новое. И причины этого может быть, на мой взгляд, отсутствие в программе избранного президента привычных и любимых либеральной частью американского общества установок и лозунгов. Берусь сказать ответственно, что политика администрации Обамы в последние годы включала преднамеренное, целенаправленное, форсированное насаждение ряда спорных либеральных ценностей и подходов в разных областях. К ним можно относиться как угодно, но определенная часть американского общества активно это поддерживала. Когда электоральная машина, по сути дела, привела к тому, что эта тенденция под вопросом, и на такой большой-большой стоп-кран Дональд Трамп нажал, естественно, кто-то там с полки упал и ударился, кто-то не поверил своим глазам, увидев, что пейзаж за окном не движется. Да. И возникла потребность как-то дать выход этой эмоции. Я не уверен, что этот раскол будет преодолен в скором времени. И в этом потенциально большая социальная проблема США. Как примирить две части общества? Как примирить большие города и побережья с глубинкой?
С ржавым поясом, да?
Это не ржавый пояс, это...
Американцы сами так называют.
Консервативная Америка. Там ржавчины особо не осталось с точки зрения, в том числе, перепрофилирования производств низкотехнологичных на высокотехнологичные, конечно, где-то заброшенные ангары и заброшенные какие-то, я не знаю, доменные печи, но в целом нельзя сказать, что депрессивные районы. Мы наблюдаем очень долгий экономический рост США. Вопрос в том, и это тоже одна из причин, почему демократы не смогли победить на этих выборах, как распределяются результаты этого экономического роста, почему средний класс не чувствует отдачи, не видит роста реальных располагаемых доходов, почему деньги все больше уходят в пузыри на Уолл-стрите, где дополнительные рабочие места помимо сектора обслуживания, финансового и так далее. В общем, все то, о чем говорит Трамп и его экономический блок, декларируя намерение осуществить инвестиции, массированные инвестиции в реальный сектор и в инфраструктуру. Посмотрим, как это у них получится, в том числе с учетом того, что параллельно они собираются снижать корпоративные налоги и так далее, и так далее.
Вот смотрите, Сергей Алексеевич, Трамп оппозиционирует, ну и он не сопротивляется этому, как ставленника реального сектора экономики. Ну, я дело немножко примитизирую это. И те, кто делает ставки на чисто фискальную политику, банковский капитал, манипуляции с финансами, которые и рынок, который сам должен всем управлять. Понятно, что это вызов и либеральной схеме. Вот интересно, как работают эти мейнстриновские СМИ, и многие политологи, которые находятся в таком амоке сейчас каком-то, понимаете, после выборов, они говорят так, и спрямляя это все, представляют дело так, значит, вот или мировой либеральный порядок, или национализм, ну, если они к этому еще приклеивают выборы, возможные в Австрии, там итоги и прочее, национализм и даже нацизм. Вот ничего среднего не дано. Ну да, Трамп, может быть, подбросил несколько полений в эту примитивную схему, когда говорил об эмиграции, да, о запрещении въезда мусульман, но как, вот вам не кажется странным, тем не менее, что Европа, которая всегда, в общем-то, в основном была лояльна любому исходу выборов, да, у них какие-то могли быть приоритеты там внутренние, но так демонстративно отвернуться, так сказать, и критиковать выбор Америки, ну, до этого я такого не видел и не слышал. Вот чем объясняется такое неприятие Трампа Старым Светом?
Европа не просто продемонстрировала собственное неприятие, она очень долго играла за Хиллари Клинтон, и это вообще было абсолютно беспрецедентно с точки зрения степени вмешательства политических лидеров.
Тут Россия обвиняет.
Степени вмешательства политических лидеров Евросоюза, и не только лидеров, а даже всяких функционеров средней руки во внутренние дела Соединенных Штатов Америки. При этом администрация этих самых Соединенных Штатов Америки, которая, по идее, на мой непросвещенный взгляд, должна была бы стоять на страже суверенитета этой страны, она не просто похлопала по плечу своих союзников из Европы, давайте, давайте, вмешивайтесь больше. Она, на мой взгляд, подсказывала им, где какие сюжеты отработать и на какие места мозоли и так далее побольнее наступить.
Пугала и подсказывала.
Пугала и подсказывала. То есть, это новый антирекорд в плане росписи подобного рода ролей. И сейчас мы видим плач Ярославны. Мы видим, что люди, которые столько инвестировали, в том числе инвестировали в собственное реноме, высказываясь хлестко, безоглядно, ради победы общего дела, а именно Хиллари Клинтон, вдруг столкнулись с другой реальностью. С этим сложно смириться. Тем более политикам из государств, которые себя убедили в том, что, ну да, конечно, вот есть союзник за океаном, великая страна, исключительная, но европейская исключительность, она исключительнее американской, потому что она рафинированная, она интеллигентная, она лишенная ковбойщины, вот этого примитива, кока-колы и всякой прочей ерунды, вплоть до кукурузы. А у нас, вот у нас есть сыр, извините, конечно, который запивается вкусным вином, у нас за каждым углом шедевры, музеи, мы породили цивилизацию, и мы ее ведем в будущее. Вот миссия, историческая миссия Европы. И мы умеем договариваться. У нас прекратились войны, и мы знаем лучше всех, что нужно нашим соседям. У нас есть программа восточного партнерства, у нас есть средиземноморские программы, и мы на все лады сможем играть на этом органе. Американцы пусть на банже тренькают, русские на балалайке, а мы будем руками и ногами на всех регистрах, потому что мы вот такие. А вот сейчас это не получилось, понимаете? И они смотрят по сторонам и думают, что же делать? Я им очень сочувствую.
Очень образно. Спасибо, Сергей Алексеевич. Вопрос эксперта. Что означают свежие законопроекты, которые прямо ограничивают для будущего президента Трампа возможности в отношениях со спецслужбами США и устанавливают рамки для перспектив работы с Россией? Конгресс старается еще при президенте Обаме, который может подписывать эти законы, срочно принять законопроекты, которые сильно ограничат полномочия лично Трампа как президента. Еще немного и США пойдет по пути превращения в парламентскую республику. Не находите?
Нет, я думаю, что США как были, так и останутся страной с президентской формой правления. У них есть эффективная система сдержек и противовесов. Конституционные прерогативы полномочия Конгресса и особенно Сената с точки зрения влияния на проведение внешнеполитического курса четко сформулированы, ограничены, и есть возможности даже осуществлять контрбалансы уже на следующем уровне, когда, например, президент может наложить вето, а потом вето может быть преодолено и так далее, и так далее. То есть это все очень многослойно, глубоко продумано, отработано, отлажено и прочее. Но что касается содержательной части этого вопроса, то я, конечно, очень встревожен вот этими попытками Конгресса уходящего, Конгресса, находящегося в сессии хромой утки, напринимать побольше такого, что совсем уже засорит весь канал двустороннего общения между Москвой и Вашингтоном и совсем уже как-то сведет на нет остатки позитива в наших отношениях. И это одна из сфер. Кстати, в прошлом такое уже было. В 1981 году при Рейгане пытались создать такой межведомственный комитет, который разрабатывал активные мероприятия по противодействию Советскому Союзу. Тогда он выпустил брошюру «Откуда исходит угроза миру». Были другие мероприятия такого рода, они получили ответ со стороны СССР. Сейчас, если законодатели пойдут по пути в США дальнейших ограничений на нормальную деятельность наших диппредставительств, а речь об этом есть и ведется в отношении там дальнейшего сокращения возможностей совершать поездки по стране, мы будем отвечать зеркально, и это не зависит от того,
мы вернемся к периоду холодной войны.
Какая, абсолютно, какая администрация находится там во власти, потому что эти поправки к закону по разведывательной деятельности, к сожалению, приняты подавляющим, тотальным большинством в обеих палатах. Мы имеем, сейчас они пока проголосованы только в Палате представителей, но в обеих палатах мы имеем, к великому сожалению, по сути дела, консенсус на антироссийской основе.
Спасибо. Печально, но вот вопрос. И, кстати, у нас осталось 4 минуты. Можно сыграть с вами? Мы иногда это делаем, когда времени хватает, такая уловка. В блиц.
Тайбрейк, как да, Корякин проиграл Карлсона. Я уже
короткие,
проиграл.
Да. Нет, я думаю, что вы не проиграете. Вообще здесь проигравших не будет. Я думаю, будут только выигравшие. Но нам нужно выиграть время. Вот короткий ответ на вопрос. Я постараюсь и вопрос формулировать коротко. Итак, от эксперта вопрос. Говорят, что Трамп сосредоточится на решении критически важных вопросов для самих США. Это цитата Трампа. А потому он ослабит американское давление и присутствие в зонах мира, далеких от берегов Америки. Вы полагаете, это рабочая гипотеза?
Это гипотеза. Насколько она оправдается, не думаю, что мы узнаем скоро. Я, в принципе, исключаю уход, в кавычках, США из ключевых регионов мира. США, по большому счету, незаменимый игрок, для кого-то партнер, союзник, для кого-то оппонент, и с этим нам придется иметь дело всегда.
Был ли для вас неожидан исход выборов в США?
Для меня лично да. И говорю об этом честно и откровенно. Я не принадлежал к тем же, я не знаю, обмешурившимся квазиспециалистам, которые думали, что все идет к победе Клинтон.
Ну, это сильно сказано. Насчет обмешурились, да. Тут и эксперты, которые, хотя вы эксперт практикой видели, но и очень многие американисты, которые посвятили годы изучению Америки, не могли предсказать такой результат. Вопрос по Кубе. Смысл вот такой, он большой, я попытаюсь кратко изложить. Запад во главе США заметно активизировал свои действия с целью крепче привязать к себе Кубу, оторвав ее от России. Вот каковы будут ли какие-то шаги со стороны России? И правильно ли вообще оценена эта ситуация здесь?
Нет, я думаю, что выбор, по большому счету, предложен в этом вопросе ложный или-или. Кубинское руководство при Рауле Кастро проводит очень продуманную, взвешенную линию, предполагающую не просто нормализацию с США, но углубление и диверсификацию отношений с Россией, на что мы, конечно, настроены и работаем в этом направлении. Контакты, которые российская делегация провела в Гаване, находясь там в связи с траурными мероприятиями по случаю, траурными мероприятиями в связи со смертью Фиделя Кастро, подтвердили это вновь. В ближайшие дни состоится заседание межправкомиссии. Мы имеем проекты и так далее. Но отмечу, что и нормализация отношений США с Кубой до сих пор была половинчатой. Главные вопросы не решены. Поэтому...
Какие главные, если можно?
Отмена эмбарго, возвращение Гуантанамо и так далее, и так далее. Посмотрим, что будет происходить при Трампе. Я не думаю, что процесс ускорится, скажем так.
Спасибо. Ну и последний вопрос. У него будет таких два небольших вопроса. Как вы думаете, когда может состояться первая встреча президента России Владимира Путина и избранного президента господина Трампа? И насколько хорошие личные отношения между лидерами могут влиять на межгосударственные отношения?
Начну со второго. Я думаю, особенно в российско-американских отношениях фактор личностного взаимопонимания руководителей имеет особое значение. Я недостаточно глубоко владею историей отношений США, чтобы проследить это на всех этапах, но то, что происходило на моих глазах в последние годы, а это все-таки около 15 лет уже, если суммировать и время работы в Вашингтоне, меня в этом глубоко убеждает. Я надеюсь, что с 45-м президентом США будет хорошее взаимопонимание. А что касается первой части этого вопроса, то уже говорилось на высоком уровне, и Кремль это довел до мировой общественности, что мы готовы и открыты, как только к этому будут готовы наши коллеги, мы ничего искусственно не форсируем. Мы понимаем, что администрация должна занять соответствующие кресла, кабинет должен быть сформирован, должна пройти инаугурация. Но если позволите, в 2017 году такая встреча, по моему убеждению, состоится.
Ну, в общем, как только, так сразу.
Как только, так сразу, да.
Ну что ж, Сергей Алексеевич, время наше подошло, к сожалению, к концу. Я хочу от себя лично, от слушателей пожелать, от экспертов наших, от нашей программы пожелать вам успеха в следующем году, здоровья, всех благ, сил. Ну и, конечно, значимых для всех нас успехов в вашей деятельности. Спасибо большое.
Спасибо большое. Это взаимно. И всех наших слушателей с наступающим Новым годом. Пусть он будет благополучным, мирным и удачным.
Спасибо. На мои и ваши вопросы отвечал заместитель министра иностранных дел России Сергей Алексеевич Рябков. Спасибо вам.
Визави с миром.